Уважаемые братья и сестры, у нас в студии гость. Мы вновь встречаемся с преподавателем воскресной школы для взрослых, катехизатором, чтецом храма Порт-Артурской иконы Божией Матери Шамилем Зариповым. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Шамиль, очень интересно, вы в прошлый раз нам рассказывали о том, как изучают веру, и в связи с этим у меня родился такой вопрос. Вы вот по своей натуре, вы хоть одновременно и гуманитарий, как я поняла, и технарь, что у вас все разложено по полочкам, вы шли к этому очень как бы серьезно, вы во все вникали. Но если люди такие, да, они скачут иногда по верхам, которые вот сердцем все воспринимают. Вот мне последнее время удивляет, что критики подвергаются, например, крещенские купания в крещении. Мне всегда так радостно, так чудесно, когда ради Христа ты понимаешь, что человек пытается совершить некий подвиг, потому что в ледяную купель ведь не каждый нырнет. Ради Христа он идет и делает это. Да, там ему можно долго объяснять, что грехи не смываются, а может, он так даже и не думает. Он просто идет и делает это. Его как бы вот природа, его русского человека тянет к этой проруби. Он хочет сделать какой-то вот, совершить какой-то подвиг. И когда даже сами православные жесткой критике это подвергают, то, ну, масленица, да ладно, там тоже сжигание чучела, наверное. Вот давайте вот все это уберем. Ни крещенских купаний, ни гуляний в масленицу, ничего. Вам не кажется, что это вот какой-то перебор, что не нужно так вот закручивать гайки в этом смысле?
Спасибо за вопрос. Мне, пока вы его задавали, вспомнилась одна притча. Один монах дружил с пастухом, с крестьянином. И крестьянин ему рассказывает: вот я в храмы не всегда могу ходить, но вот я Богу молюсь, ставлю блюдечко с молоком, и он его выпивает. Такое общение происходит. И монах там, конечно, такой умудренный богословским багажом знаний, говорит: да как это невозможно, да Богу не нуждается в пище. Вот. И в конце концов они решили пойти последить. Поставил на это блюдечко, они замерли в засаде и видят, что пришла лисичка ночью и выпила это молоко. И крестьянин, конечно, в расстройстве. Он-то думал, что это реально Богу жертва, от своих там запасов отделяет. Такое расстройство, уныние. Оно, и во сне этого монаха голос Божий, что вот этот крестьянин, он богословски необразованный, но у него искренняя молитва. И я для того, чтобы его жертву принять, для того, чтобы его порадовать, посылал каждую ночь эту лисичку, а ты сейчас вот так вот его расстроил. Поэтому не все, может быть, я не говорю, что не надо разоблачать какие-то суеверия, может быть, а может быть, это и не суеверия. Но то, что касается крещенских купаний, там есть проблема, во-первых, здоровья, потому что когда человек резко там с пылу с жару окунается в прорубь, во-первых, не у всех выдержит сердце, нужны ли такие подвиги. Не буду говорить о богословских моментах, да, там про очищение грехов и так далее, это понятно, но есть вопрос духовного разумения по поводу подвигов во имя Христа. Есть такой замечательный цикл фильмов белорусского Минского монастыря, там про смешного такого послушника, который все время влипает в разные ситуации. Фильм сделан по мотивам различных патериковых притч о жизни святых, но перенесено все в современный мир и рассказывает актуальные вещи. Вот пятый фильм, как бы приквел, вступление ко всему этому циклу, сделали в 2018 году. «Великий пост. Ошибки неофита». Там как этот послушник только-только пришел в этот монастырь и набрал себе духовную литературу, читает, а вот святые отцы и пустынники, они же ничего не ели, только водичка и сухарики, только молитва, ночью не спать, только молиться. И вот там вот он набрал на себя вот таких вот подвигов, которые ни с кем не согласовал, с духовником, у духовника не благословился. И в конце концов надорвал свое здоровье. Там к нему приезжает скорая помощь, когда уже на грани было, когда он в обморок голодный упал. А в конце к нему еще раз приезжает скорая, потому что когда ему уже духовник за вот это вот все. Тот пообещал клятвенно, что будет есть, но так как здоровье уже надорвано, он приналёг на скоромную пищу, разговение пасхальное, и вот эти вот пасхальные яички, они же очень калорийные, их и в обычное время рекомендуется есть не более двух, а мы на Пасху очень сильно ими объедаемся. Вот, то есть должно быть разумение, насколько это полезно, подвиг ради Христа. Когда мы вспоминаем, например, о тех же святых отцах, они жили в другом ритме, они постоянно молились, они чаще причащались. Их духовные подвиги мы понести в тот же мир не можем. Должно быть разумение, должно быть благословение священника, нужно общаться вот по поводу таких изменений. И тоже касается купания. Купание само по себе, оно, конечно, не является такой четкой традицией, но если человек хочет ради здоровья, даже если он скажет, я ради Бога это делаю, я там понимаю, что это не несет ощущения грехов, но вот, Господи, я ради тебя хочу вот это совершить. Может быть, человеку предложить, что да, брат, ты вот это соверши, но вот еще ради Бога, может быть, какое-то доброе дело сделать, что-то еще полезное. Но, пожалуйста, брат, еще убедись, что прежде чем нырять в эту холодную прорубь, твое здоровье выдержит, чтобы у тебя с сердцем плохо не стало. То есть как-то так плавно человека подвести, не так, что это все плохо, это язычество, еще что-то. Почему я всегда любил беседы вживую? Потому что сидишь с человеком за чаем, с печеньками, общаешься, что-то обсуждаешь, и человек это воспринимает. Тот же случай, когда нужно человеку просто объяснить, что да, твое дерзновение к Богу вот так вот нырнуть в пробь, оно хорошее. Но, пожалуйста, брат, следи, чтобы с тобой все было хорошо при этом, и, может быть, еще что-то прибавишь, что-то посильное. Наверное, как-то так.
А не из этого разряда ворчливые бабушки храмовые, кстати говоря, интересно, вы их еще застали или нет? Я помню, в храме всех святых на Михайловском кладбище была такая Катерина, ее все звали. Она ворчала всегда и на всех. И все ее очень боялись, но когда ее не стало, вот как будто вот, знаете, вот пустота какая-то наступила. Я еще помню, когда программу «Приход» телевизионную делала в одной, в Нижних Серегах, по-моему, бабульки мне говорят: да мы боимся вообще рот открыть, мы боимся что-то сказать, какое-то замечание сделать или какой-то совет дать. Нам сказали: все, молчите. А сейчас их нет, и чего-то не хватает. И были, уже их не застали, уже новое поколение, смотрю, много мужчин. Мужчин, по-моему, даже чуть ли не больше, чем бабулек в храме сейчас стало. Вот в Порт-Артурском-то точно.
С ворчливыми людьми, которые делают замечания, я в разных храмах так или иначе сталкивался. Хотя тема ворчливых бабушек меня догнала значительно позже. У меня там был опыт общения с не меру ревностными охранниками в одном храме, например, вполне себе еще молодыми. Но вот по поводу пустоты, возможно, когда... Тут, наверное, я сравню с опытом моей работы. Был у меня как-то случай человека, который вот придирался просто к каждой мелочи. Там определенную документацию мы писали, вот к каждой мелочи, которая, в принципе, не критична и, может быть, про канал, но он хотел добиться, чтобы это было исполнено так, как он знает, так, как он это видит. Вот, и сначала я там и обижался, и злился. Вот когда я пошел в другой проект, и там этого не было, и надо было над всем думать своей головой, я вдруг понял, как же ты был прав, как мне тебе не хватает твоих советов. Вот бабушки, они не всегда ворчат просто так. Иногда стоит их послушать, может быть, просто смириться. Может быть, Господь нам это попускает, эту встречу, для того, чтобы немножко посмиряться. Да, мы там немножко на нее пообижались, может быть, она несправедливое замечание сделала. Тоже такое бывало. Там в одном монастыре, например, я помогал несколько дней там в свой отпуск, там все было хорошо, там монахи очень любят таких добровольных помощников и так далее. Но вот одна работница кухне очень жесткое замечание сделала, которое было вообще по отношению ко мне несправедливо. Я пошел одной из сестер-монахинь, это сказал, что вот как же так, я вот тут помогаешь, такое святое место. Она мне просто говорит: так зайди в храм, помолись, все это пройдет. Это все наносное. Тут даже не ее слова, а вот ее в этот момент отношение доброе, как она вот это все возмущение мое сняла. То есть иногда нужно поучиться смиряться. Вот для меня в свое время было глубоким откровением молитва из правила: Господи, подашь мне великодушие, терпение и кротость. Вот как мы говорим, подай и подай. В какой-то момент, вот реально это был момент озарения, я вдруг понял, что вот это великодушие, кротость и терпение, они придут не вот так вот с утра пораньше. Они, Господь будет посылать различные упражнения для того, чтобы мы себе это могли выработать. То есть, хочешь быть кротким, вот тебе какая-то ситуация, в которой ты должен не возмутиться, не разозлиться, не понервничать, там, не прикрикнуть как-то на этого человека, а с кротостью ответить или вообще промолчать. Великодушие в какой-то ситуации, когда ты, очевидно, прав, промолчать и свою вот эту вот правоту не вынести наверх. Терпение, соответственно, ситуация, когда нужно посидеть, потерпеть, не вылезать куда-то вперед, не влезать в какую-то ситуацию, ждать, пока момент настанет. Вот. И когда я это осознал, мне, с одной стороны, стало немножко страшно, потому что, по сути, я все это время в молитве просил: Господи, подкинь ко мне искушение, чтобы я потренировался. Подкинь ко мне ситуации. И не осознавал этого, а ситуации были. Вот в этот момент я понял, что Господь меня все это время учил по моим же собственным просьбам. Я практически русским языком сам это просил, просто я это не до конца осознавал. Вот такое откровение. И мы сами это просим. И нам это все дается, в том числе через этих бабушек.
Мы с вами встречаемся в крестопоклонную неделю. И сейчас, наверное, все наши мысли, чувства сосредоточены именно на том, чтобы терпение и кротость свою практиковать.
Великий пост мы тренируем, наверное, все, что у нас есть. Вот помним, да, про подготовительные недели, когда там и про дела милосердия нам говорили, и про покаяние. Крестопоклонная – это такая, скажем, предварительная проверка нас. Так вот, мы вроде бы немножко позанимались с собой, немножко. Вот сейчас мы встанем перед крестом и остановимся и подумаем, что-то мы уже себе открыли вот из этого всего перечисленного, что-то мы научились проявлять или еще нет. Мне очень нравится беседа отца Александра Шмемана на эту тему. У него есть, он там размышляет о зле, но о зле не том таком вселенском зле, а о бытовом зле. Когда часто своим равнодушием каким-то оправдываем какие-то моменты. Вот, например, он там приводит очень много на тему Понтия Пилата. Человека, который имел возможность вмешаться в ситуацию, спасти Христа от распятия. Он там даже делал какие-то сначала усилия. Там нужно понимать, что у первосвященника было, что Понтию Пилату предъявить, чем его прижать к стенке. И вот Понтий Пилат испугался, что если он дальше пойдет против фарисеев и нажалуется его непосредственному начальнику, который был вышестоящий чиновник только в Сирийской области. Вот. И он испугался. Но при этом, как он сказал, вот я умываю руки. Я все сделал, все, что мог. И вот часто мы также считаем, что мы сделали все, что могли. А дальше мы умываем руки, не получилось, обстоятельства жизни нас сильнее. Мне очень нравится этот образ, приведенный им, потому что как раз, возможно, и об этом тоже нам нужно задуматься в этой истории. О том, где мы проявили даже не явный какой-то грех против кого-то, а проявили равнодушие, что-то не сделали. И оправдали это все тем, что, ну, так получилось. Возможно, вот этот урок нам предлагается в числе многих, конечно. Просто это одна из моих любимых бесед на тему крестопоклонной недели, и считаю, что она к нашей жизни очень, очень глубоко относится.
Ну что, то есть вот в эту неделю службы тоже желательно вот по возможности посещать все, да?
Самое важное вот на таких обычных неделях – это все-таки воскресная служба. Они там вся… Вот воскресная, она самая глубокая. И вот все вечерняя служба субботняя и воскресная литургия, потому что там все смыслы сконцентрированы. Конечно, есть еще отдельные службы на неделе. Вот, ну, понятно, на пятой седмице, например, канон Андрея Крицкого повторяется с житием.
Ну, на предстоящее 7 апреля Благовещение у нас будет скоро.
Благовещение, как в наших песнопениях говорится, это главизна или начало нашего спасения. Пресвятая Богородица, Дева Мария, она изначально воспитывалась при храме. Ее святые родители, они ее привели в храм на воспитание для подготовки к ее особому служению. 14-летняя девочка, к ней приходит архангел и возвещает ей благую весть. И тут церковь всегда говорит о смирении, что вот в образе Девы Марии все человечество ответило со смирением Господу. Да, Господи, приди в этот мир, мы ждем Тебя. Вот это, опять же, наверное, разговор о желании встретить Бога, прийти к Нему. Поэтому Благовещение – это один из главных праздников православной церкви, потому что это начало соединения Бога и человека. Вот Христос – это Бог-человек. В нем 100% человек, 100% Бог. И когда мы празднуем Благовещение, мы вспоминаем о том, как Господь начал вот этот шаг, а Дева Мария этот Господа приняла. Господь идет навстречу человеку, и человеку необходимо его принять. Там, конечно, двоякая ситуация, но Господь выходит навстречу людям, и сделаем мы шаг навстречу или нет в ответ – другой вопрос. Но Дева Мария этот шаг сделала, и за это она прославлена как честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, то есть высшая всех ангелов. Человек изначально был сотворен существом более высоким, чем ангелы, и несмотря на падение, он им остается. Но вот Господь приходит в этот мир для того, чтобы вернуть царское достоинство человеку. В лице Девы Марии мы вот эти вот первые шаги, наши ответные шаги к Господу мы и прославляем.
Получается, одновременно и неделя крестопоклонная, строгий пост и праздник, как-то все это сочетается. И в этот день белых птиц, по-моему, выпускают, да?
Да, да, белых голубей.
Вот тоже такая традиция. И вроде и настроение такое праздничное всегда в Благовещении, насколько я помню, и погода чудесная, а ну, все равно ведь строгий пост продолжается.
Я помню, несколько лет назад Благовещение выпало на Страстную Седмицу. Это вот сразу и начало, и завершение нашего спасения. То есть мы уже говорим о крестных страданиях, и тут Дева Мария, смирение, принятие Господа, младенец в чреве. Это так удивительно, когда все это практически, можно сказать, в один день. Поэтому в крестопоклонную неделю это еще как-то оно органично сочетается, потому что если вспомним крестное страдание Господа, то у подножия креста стояли Иоанн Богослов и Дева Мария. И вот когда Дева Мария уже с младенцем Христом пришла в храм, 15 февраля было Сретение Господня, ей Семен Богоприимец сказал такие слова, что «тебе оружие пройдет душу». И вот как раз Дева Мария, которая приняла Спасителя, в чреве родила Бога-младенца, на крестопоклонное мы вспоминаем еще раз вот это же и пророчество, и стояние у креста. Круг замкнулся, и нам явлен весь вот этот круг, как Господь начал путь нашего спасения, и как Он его завершил. что сделано для Богом для человека. Потому что только христиане верят в Бога, который умер ради людей, а не из-за своих каких-то там придворных интриг, как в каких-то других религиях. Часто сравнивают христианство с, там, с египетскими мифами и так далее, но все эти боги умирали ради себя, ради своих интриг, там, в ходе каких-то военных действий. У нас Бог смирил себя для образа раба, «Разрак раба приим», как поется в песнопениях, для того, чтобы спасти человека. Он принял, и даже принял он человека не в образе царского сына. Он стал ребенком в бедной семье. Он всю жизнь жил так, что голову не было, негде было преклонить с момента выхода своего на служение в 30 лет. Поэтому очень символично и очень значимо, и есть о чем поговорить, когда вот такие совпадения происходят.
А крестопоклонная неделя называется потому, что выносится крест, и всю неделю он...
Да, всю неделю он пребывает на середине храма для поклонения. «Кресту твоему поклоняясь, владыка», поется вот это песнопение, и люди преклоняют колено в земном поклоне перед крестом для того, чтобы это вспомнить.
А продолжаются у вас ваши занятия в храме «Великий пост» по воскресеньям?
Да, и взрослая воскресная школа, мы говорим о «Великом посте». Ну и мы еще разбираем всеночное бдение, начали разбирать. То есть немножко литургии и элементы Великого Поста, что к чему каждую неделю.
А какой возраст ваших учеников?
Взрослая воскресная школа, там в основном там старшее поколение нашего храма, несколько человек, немного молодежи, кто уже там молодежь больше 20.
Подростки в воскресной школе, да,
да,
еще?
Да, в детской воскресной школе, да.
И как вы чувствуете вот это вот, то, что знаний прибавляется, и это для людей важно.
Да, я чувствую это по общению, по обратной связи. Хотя я, как на трансляциях, все время повторяю вопросы, мысли, комментарии. Вопросы, мысли, комментарии. То же самое мне приходится делать на живых встречах, потому что люди часто стесняются. Как же можно что-то спросить? Вот я пытаюсь сделать так, чтобы люди все-таки о чем-то говорили. Какая-то была обратная связь, о чем я еще не сказал, что непонятно. Хотя благодаря своему опыту общения с людьми я знаю, какие моменты вызывают уже типовые моменты, когда возникают вопросы, я их уже сразу разжевываю. Хотя что-то новое все равно возникает, неочевидное для меня. Там, например, человек внезапно раскапывает какую-то традицию, или там какой-то опыт у него был, какую-то икону он увидел необычную. И можно об этом поговорить. Поэтому...
Ну, вы соглашаетесь, вы на все вопросы отвечаете, да, и все любопытство бывает удовлетворено.
Надеюсь, что да. Да, я стараюсь.
Народ понимает, почему важно изучать веру?
Я думаю, что понимают. Те, кто приходят, они понимают. Не сами к этому стремятся. Вот по поводу молодежи даже нашей, я обратил внимание, что вот в воскресной школе дети еще, может быть, как-то немножко и по принуждению туда приходят, да, там родители привели, сами родители на службе, и дети в воскресной школе, хотя не все там, может, кто-то более осознанно, или им просто нравится прийти пообщаться с друг с другом в воскресные дни. Первый опыт начинается, такое осознание, по крайней мере, у меня это произошло вот как раз в 20 лет. Вот у меня, я вот как раз к протестантам пришел в 2010 году, это был 21 год, и вот я по опыту общения с другими ребятами, я понял, что у многих это происходило. Первый опыт, когда немножко самостоятельной жизни, особенно если человек приехал учиться в другой город, живет там в общаге или на съемном жилье, первый опыт самостоятельного осознания себя. У некоторых это может на какое-то время пройти, и следующий опыт прихода, или у некоторых это первый опыт, происходит в 30 лет, когда жизнь уже немножко пообкатала, пообила об разные места, и человек уже приходит с некоторыми вопросами к себе, к жизни. И вот многие тут находят Бога или находят его второй раз. Вот, но думаю, дальше какие-то возрастные тоже могут происходить, там вот этот кризис среднего возраста, как его называют, в 40 лет. Но думаю, и люди, которые приходят к Богу уже под старость, осознавая приближение вечности, но этот опыт общения с людьми мне не так глубоко знаком. А вот именно вот эти периоды 20-30 лет я знаю очень хорошо.
Спасибо вам большое. Напомню, что занятия воскресной школы для взрослых в храме Порт-Артурской иконы Божией Матери проходят каждое воскресенье после божественной литургии. Божественная литургия обычно в 9 утра.
Да.
Растет, развивается храм? Он же ведь еще молодой довольно-таки.
Ему 5 лет такой активной жизни. И там дело в том, что там несколько раз менялись настоятели, поэтому общину из-за этого немножко колбасит, потому что приходит тот прежний приходит частично ушел, пришли новые люди, все равно со всеми надо работать, люди друг с другом потеряются, работа идет. А так, конечно, так активно на службе обычно присутствует в воскресенье от 40 до 50 человек. Слава Богу, что большинство все-таки причащается. Вот, ну, работа идет.
Спасибо, Господи, ждем вас 11 апреля в нашем эфире. Поговорим о духовных делах и о предстоящем дне космонавтики, который, мне кажется, тоже как-то связан с духовным. Поэтому до следующей недели. Спасибо, Господи, до свидания.
До свидания.